Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Маркизова лужа». Разговор посвящен американскому фильму о Маркизе де Саде, снятому режиссером Филиппом Кауфландом. Философия де Сада, говорит автор программы, заключалась в том, что в природе никакой свободы нет и быть не может. Если по мысли Руссо человек добр, то есть подчиняется своему естеству, то де Сад показал, что закон природы – зверство, война всех против всех. Создатели фильма допустили несколько серьезных ошибок. Во-первых, изобразили книги Маркиза чуть ли не учебниками сексуального воспитания, в то время как это скорее книги философские. Во-вторых, Великая Французская революция с ее жестокостями вовсе не вытекала из писаний Сада. Так же, как из действий Чикатило не вытекает мафиозная активность сегодняшней российской преступности. Но есть и удача режиссера Филиппа Кауфланда. С кем же из русских писателей можно сопоставить де Сада? Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Эфир 1 февраля 2001 года.
«Русские вопросы. Маркизова лужа». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В Америке незадолго до Нового года вышел на экраны и неожиданно хорошо пошел фильм о знаменитом Маркизе де Саде, в некотором роде изобретателе полового извращения, получившего, во всяком случае, его имя. Почему был неожидан успех фильма и каков этот успех? Фильм шел в Нью-Йорке всего в двух изысканных кинотеатрах, институции так называемых арт-хаузес. Но народ шел и шел, и прокатчики увидели в конце концов рыночные потенции этой вещи. Одно время только в Нью-Йорке 18 кинотеатров демонстрировали фильм. Он называется «Quills», что значит одновременно «гусиные перья» и «колючки», «шипы». Очень значимое сюжетное название. Поставил фильм американский режиссер Филипп Кауфман, но актерская команда в основном англо-австралийская. Джеффри Раш в главной роли, Кэтрин Уинслет, прославившаяся в пресловутом «Титанике», и несравненный Майкл Кейн в роли архаического психиатра, садиста не меньшего, чем его пациент Маркиз. Фильм, что называется, не оскорбляет вашей интеллигентности. Тем не менее, очень уж точным его назвать нельзя. А точность, скорее всего, в таких сюжетах и требуется. Они слишком малоизвестны широкой публике. Что неверно в фильме? Очень смещены биографические реалии, подчас даже грубо нарушены. Вопреки фактам, введена жена Сада, ко времени действия фильма давно с ним разведшаяся. Это, допустим, мелочь. Но в фильме Маркизу в последние дни его пребывания в Шарантоне отрезают язык. Это сделано некой метафорой. Общество подавляет, мол, свободу слова, вообще всяческого самовыражения. И дело тут даже не в этой детали, а в том, что эта мысль сделана как бы месседжем фильма. Сад предстает борцом за свободу человечества, за расширение границ его ведения и действия. Мысль очень сомнительная. Уж если у Сада и была философия, а она была, то никак не проповедование свободы, скорее наоборот. Сад, как и положено французскому просветителю XVIII века, ориентировал свою мысль на природу и доводил эту ориентацию до логического конца, а именно демонстрировал, что в природе никакой свободы нет и быть не может. Я буду сегодня цитировать французских философов, чрезвычайно завлекательно пишущих о Саде, сделавших Сада. Но начать можно с цитирования философа русского, Льва Шестого, из книги «Достоевский и Ницше».
Вместе с Декларацией прав человека пред обществом занесена была к нам, как ее дополнение, и так думали тогда, как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка. Естественная необходимость была введена в догму наравне с гуманностью. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза. Никто еще не чувствовал, что наряду с Декларацией прав человека пред обществом, гуманностью, к нам занесли и Декларацию его бесправия перед природой.
Все это первым понял Сад, в то время, когда никто еще не понимал и повсеместно считал, что освобождение человека – это просто-напросто расковывание в нем природных, естественных влечений. Человек добр, поскольку он подчиняется своей природе, природе как таковой. Это основоположение самой знаменитой тогдашней теории – руссоизма. Но Сад показал, что закон природы – зверство, война всех против всех. Парадокс в том, что эта истина, а это, несомненно, истина, явилась ему из глубин его собственного нестандартного опыта. Такова была генерализующая рационализация его приватных склонностей. Чтобы у зрителя фильма «Гусиные перья» возникла симпатия к несчастному узнику Шарантона, содержанием его проповеди объявляют всего-навсего сексуальную свободу, мысль, имеющая все шансы на успех в нынешнем обществе. Либертинаж Сада незаметно сводится к этой невинной, в общем-то, мысли. Уже не Сад, а чуть ли не Фрейд, освободитель человечества. Соответственно, многие сцены фильма подносят сочинение де Сада как возбуждающее эротическое чтиво. Что неверно. Достаточно подержать в руках Сада, чтобы убедиться в противоположном. Для обычного, а не ученого читателя, он прежде всего скучен. Его писание преследует цель не сексуального возбуждения, а некой философской проповеди. И философии там куда больше, чем секса, хотя бы и извращенного. Это отнюдь не учебник сексуального воспитания, как пытались представить авторы фильма. Сомнителен еще один подтекст фильма – слишком прямое связывание де Сада с эксцессами французской революции. Он сделан ее как бы провозвестником, пророком, может быть, лучше сказать, провокатором. Вывод напрашивается такой – уж лучше грешить в частном порядке, чем устраивать всеобщее кровопускание и усекновение голов. Какой-то соблазн в этой мысли есть, но при всей типологической связи этих двух сюжетов генетического следования обнаружить в них нельзя. Садизма было сколько угодно и до Сада, и после него. Не будем же мы считать какого-нибудь Чикатило провозвестником нынешнего русского мафиозного беспредела. Но есть в фильме одна несомненная удача. Правильная трактовка Сада как писателя, образ писателя в Саде. Это человек, писавший своим телом, буквально. И в фильме данный сюжет выражен в ряде великолепно организованных сцен. Как говорят нынешние интерпретаторы Сада, он сумел трансгрессивный опыт обратить в дискурс. Об этой и подобных интерпретациях мы будем еще говорить, но сразу же надо сказать, что в фильме эту сложную формулу сумели представить в запоминающихся эффектных визуальных образах. Вторая, на мой взгляд, удача фильма – ироническая репрезентация христианства в лице доброго аббата, осуществляющего общее руководство сумасшедшим домом в Шарантоне и трактующего пациентов, в том числе Сада, с приличествующим христианину милосердием. Природа этого милосердия в конфронтации с маркизом вскрывается как не совсем чистая в своей глубине. Аббат, в сущности, соблазнен позицией Сада и всячески вытесняет это из себя, почему и прибегает, в конце концов, к отрезанию у него языка. Это он свое бессознательное подавляет. Как бы там ни было в бессознательных душевных глубинах, но на социальной поверхности христианство выступает в качестве культурного, то есть репрессирующего принципа, почему, в конце концов, добрый аббат объединяется с жестоким психиатром в общем деле изгнания бесов антисоциальности, подавления порочной человеческой природы. Философскими интерпретаторами Сада эта тема берется как антиномичность сакрального, божественного. Один из этих интерпретаторов, Жорж Батай, пишет, что парадокс божественности – это отклонение от нормы. Вот его мысль, выраженная подробно.
Подверженный страху человек, которого возмущают суждения Сада, тем не менее не способен столь же легко отделаться от одного основания, обладающего тем же значением, что и начало, лежащее в основе интенсивной разрушительной жизни. Всюду и во все времена божественное начало зачаровывало людей и угнетало их. Под божественным, сакральным они понимали своего рода внутреннее воодушевление, потаенное всепоглощающее исступление, жестокую силу, которая владеет человеком, пожирает его как огонь и неминуемо влечет к гибели. Религия прилагает усилия к восхвалению сакрального объекта, к тому, чтобы губительное начало превратить в сущность власти, наделить его особой ценностью. Но в то же время она заботится об ограничении его воздействия определенной сферой, отделенной от мира нормальной жизни или профанного мира непреодолимой границей. Этот жестокий и разрушительный аспект божественного обычно проявлялся в ритуалах жертвоприношения. Часто эти ритуалы отличались чрезмерной жестокостью. Детей бросали в пасти раскаленных металлических чудовищ, поджигали ивовые колоссы, набитые человеческими жертвами. Священники сдирали с живых женщин кожу и потом облачались в кровоточащую оболочку. Стремление к подобным ужасам обнаруживалось редко. Не будучи необходимым для жертвоприношения, оно, однако, подчеркивало его смысл. Ведь и казнь на кресте, пусть неявно, но связывает христианское сознание с чудовищным характером божественного порядка. Божественное становится охранительным лишь тогда, когда удовлетворена потребность в истреблении и разрушении, являющаяся его первоосновой.
Маркиз де Сад по Батаю, как никто иной, способствовал прояснению и осознанию этого характера сакральных предметов и установлений. Он, так сказать, понял природу Бога, представив его, как положено было в просветительском дискурсе 18 столетия, в образе природы. Мысль самого Батая, философа, которого Хайдеггер считал наиболее сильным умом Франции 20 века, сформировалась под несомненным влиянием Сада. В одном его сочинении, например, говорится, что зло конституируется в момент встречи с Богом, что, другими словами, зло – это и есть Бог, то есть зло бытийно, а не есть простое отсутствие добра, как доказывали христианские теологи. В христианстве, религии любви, Бог подвергнут тотальной морализации, и только в центральной мифеме крестного распятия сохраняется в редуцированном виде это первоначальное переживание сакрального как некоего, так сказать, садистического процесса. Первостепенно значимо, однако, то, что Сад в трактовке Батая заставляет насилие говорить языком жертвы, а не палача. Насилие обрело язык, когда оно стало жертвой в лице самого Сада, заключенного сначала в Бастилию, а потом в сумасшедший дом. Язык палача всегда и только язык господствующих институций, язык самой власти, ищущий и находящий рационалистические мотивировки для необходимых обществу и человеку жертвоприношений. Насилие по природе безмолвно, говорит Батай, а язык свойственен разуму. Трюк и открытие Сада в том, что он заставил насилие говорить языком разума, в то же время десублимировав насилие, лишив его социально-культурной рационализации. Но с этим связана художественная неудача Сада-писателя, говорит далее Батай.
Перенесенные в плоскость рассудка, божественные и безрассудные проявления насилия перестают воздействовать, и возникает такое чувство, что мы являемся свидетелями великого провала.
Мы увидим, однако, что есть и другая трактовка де Сада, видящая в нем торжество самой литературы, некоего чистого языка, триумф писательства, если не само, как теперь принято говорить, письмо с большой буквы.
«Русские вопросы». Маркизова Лужа. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Прежде чем перейти к теме Сада писателя, обещающей открыть нечто в нем вполне неожиданное, зададимся, однако, другим вопросом, оставляющим нас в сфере, так сказать, идеологической. Были ли в России сходные явления? В чистом виде, конечно, их не было. Сад был и остается уникумом. Но если брать его имя как первооткрывателя неких максимально глубинных тем, хотя бы о природе божества, то некоторые параллели, безусловно, обнаружатся. Сходная глубина была, родственная, если не братская глубина, соседняя бездна, как сказала бы Цветаева. Начать хоть с Пушкина, хотя бы и с интереса его к Пугачеву, безусловно, сочувственного, как показала та же Цветаева. А его знаменитая поэтическая формула «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и все, что следует дальше». мы будем относиться к саду с большим пониманием и, так сказать, лучше, если сумеем увидеть у кого угодно из признанных классиков его метафизическую тему. И тут бесспорно плодотворной представляется тема «Достоевский и сад». Бездн у Достоевского было никак не меньше, но у него сохранялась форма культуры в соответствующем дискурсе, культурной цензуры, сказать острее, точнее. К литературе, в том числе русской, мы еще вернемся. Но сейчас нужно сказать, что Россия знала полноценно садистический, в смысле десадовский опыт. И это был опыт построения тоталитарного социализма. Эту тему сделал основной в трактовке сада Камю в книге «Бунтующий человек». Стоит привести заключительные слова соответствующей главы.
Два столетия назад сад восславил тоталитарные общества во имя такой неистовой свободы, которой бунт, по сути, не требует. Сад действительно стоит у истоков современной истории, современной трагедии. Он только считал, что общество, основанное на свободе преступления, должно вместе с тем исповедовать свободу нравов, как будто рабство имеет пределы. Наше время ограничилось тем, что странным образом сочетало свою мечту о Всемирной Республике и свою технику уничтожения. В конечном счете, то, что сад больше всего ненавидел, а именно узаконенное убийство, взяло себе на вооружение открытие, которое он хотел поставить на службу убийству инстинктивному. Преступление, которое виделось ему как редкостный и сладкий плод разнузданного порока, стало сегодня скучной обязанностью добродетели, перешедшей на службу полиции. Таковы сюрпризы литературы.
Последнее слово вернуло нас к теме литературы. Итак, сад-писатель. Его очень высоко поднимает Ролан Барт в своей специфической, то есть семиологической методологии. Семиологи вообще не любят обращаться к реальности, считая само ее понятие некорректным. Нет реальности вне знака. Знак порождает, конституирует реальность. В применении к саду это звучит у Барта следующим образом.
Сад, опережая Фрейда и вместе с тем переворачивая его, превращает сперму в субститут слова, а не наоборот, и описывает семяизвержение в тех же категориях, которые обычно применяются к ораторскому искусству. Смысл сцены может существовать лишь потому, что эротический код сполна использует саму логику языка, проявляющуюся благодаря синтаксическим и риторическим приемам. Именно фраза, ее сжатие, ее внутренние корреляции, ее фигуры, ее суверенное продвижение высвобождает сюрпризы эротической комбинаторики и обращает паутину преступлений в древо чудес. Предельно заостряя, можно сказать, что садическое преступление существует лишь в меру вложенного в него количества языка. И не потому, что это преступление грезится, а потому, что только язык может его построить. Сад, например, говорит однажды.
Получается, что сад как бы и не был садистом в жизни, не терзал нищенку Розу Келлер, правда, предварительно ей заплатив, что садистический эрос – это система словесных знаков, текст. Текст с большой буквы, что нет жизни вне литературы, литература и есть жизнь. Письмо – самораскрытие бытия. Это очень похоже на классика Гегеля, на его тождество исторического и логического, разумного и действительного, логика как онтология. Вообще современная, новейшая философия началась с того, что французы, заскучавшие за своим Контом, прочитали Гегеля, а потом Ницше. Гегеля же их научил русский мигрант Кожев, Кожевников. И даже предаваясь садомазохизму, как Фуко, они на самом деле совершают символический обмен знаками. Премудрость, как говорят в православной церкви. Но литература, взятая как субститут бытия или даже его наиболее адекватная манифестация, начинает обнаруживать свой пародийный характер. Появляется возможность юмористического сдвига литературы как ее плодотворной трансформации и чуть ли не единственной цели. Если литература значит все, то значит ее и нет. Она делается игрушкой. В этом одна из черт нынешнего так называемого постмодернизма, гением которого в России является, несомненно, Владимир Сорокин. Особенно его связь с сегодняшней темой та, что он пишет, по словам Льва Лосева, в манере иронического садизма. Он сказал в одном интервью: «Почему меня обвиняют в жестокости? Литература не может быть жестокой, это буквы на бумаге». Когда-то Теодор Адорно задал знаменитый вопрос: «Возможно ли искусство после Освенцима?» Почему же нет? Возможно. Вот такое, как у Сорокина. Одна из его вещей, кстати, называется «Отпуск в Дахау». Его текст все-таки лучше, чем сам Дахау. Вот такое мирочувствование, по-видимому, стоит за всеми современными попытками свести реальность к символическим знакам. Испуганный навсегда опытом 20 века, человек пытается заклясть бездну, убедить себя в том, что ее вообще нет, обратить бытийный океан в маркизову лужу, как называют в России «Финский залив». Как сказал сам Сорокин, когда пишешь, не страшно. Впрочем, и в Финском заливе можно утонуть, как художник Сапунов.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Зов предков» к 125-летию со дня рождения Джека Лондона. Литературный критик Симур Смит в свое время охарактеризовал писателя так. «Джек Лондон. Незаконный сын бродячего ирландского астролога. В России незаслуженно считается великим писателем. На самом деле просто замечательный рассказчик. Он постарался затруднить себе жизнь как мог. Тяжело пил, браконьерствовал, провел много времени в публичных домах, добывал золото, бродяжничал, был дважды женат, написал 50 книг за 16 лет и, в конце концов, убил себя, скажем, случайно, приняв слишком большую дозу морфина во время приступа уремии. Написал одну замечательную вещь – «Зов предков». В программе звучит и менее свирепое мнение. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 1 февраля 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Зов предков» к 125-летию со дня рождения Джека Лондона. Ведет передачу Марина Ефимова.
Джонни работал идеально. Другие мальчики в цеху хитрили, давали катушкам крутиться вхолостую. Мастер поймал на этом соседа Джонни и надрал ему уши. «Посмотри на Джонни, лентяй!» – кричал он, перекрывая шум станков. «Вот как надо работать!» Но на Джонни похвала уже не действовала. Было время, но много-много лет назад, когда ему было 9, он и тогда был идеальным рабочим. А сейчас, в 15, стал идеальной машиной. Когда работа кончалась, в его сознании возникала пустота. Ни идей, ни планов, ни мечты. И только одна иллюзия, что его мать готовит очень хороший кофе. Он стал рабочей скотиной. Нет-нет, в том-то и дело, он стал рабочим зверем. В нем не было никакой жизни духа. Но где-то внутри каждой его клетки зрело и с каждым движением его тощего тела росла готовность к перемене. К такой перемене, которая изумит его самого и потрясет его маленький мирок.
Это новелла Джека Лондона «Отступник». Автобиографическая. Как и ее герой Джонни, Джек Лондон, мальчик рабочий из южного калифорнийского города Окленда, кормилец полунищей семьи, вдруг бросил работу, скинул со своих тощих плеч все обязательства и долги, вышел утром на дорогу и отправился на поиски своей судьбы. Уже в 17 лет он побывал матросом в Японии и на Дальнем Востоке, а в 21 – второе путешествие на романтический и смертоносный север, в Клондайк. Именно это путешествие во многом определило антураж его первых произведений, круг читателей и отношения критиков. Один из них, известный английский критик Симур Смит, в книге «Писатели Америки» охарактеризовал его с завидной лапидарностью.
Джек Лондон – незаконный сын бродячего ирландского астролога. В России незаслуженно считается великим писателем. На самом деле просто замечательный рассказчик. Он постарался затруднить себе жизнь как мог, тяжело пил, браконьерствовал, провел много времени в публичных домах, месяц в тюрьме, добывал золото, бродяжничал, был дважды женат, написал 50 книг за 16 лет и, в конце концов, убил себя, кажется, случайно, приняв слишком большую дозу морфина во время приступа уремии. Написал одну замечательную вещь – «Зов предков».
Другой критик, не такой свирепый, участвует в нашей передаче – это Александр Геннис.
Джек Лондон был неисправимым трудоголиком. К тому же, как многие самоучки, он торопился поделиться с читателем всем, что сам узнал. В результате от него осталась целая библиотека. Читать ее вовсе не обязательно, да никто этого теперь и не делает. Есть, однако, у Лондона своя тема, своя золотая жила, которая принесла ему лучшие самородки, вроде моих любимых рассказов полуавтобиографического цикла «Смог белью». В них математически точно соединяются обе составляющие формулы его успеха – золото и север. Затем и другим Лондон приехал на Аляску. Это было поистине судьбоносное путешествие. В первозданном ландшафте аляскинских приисков Джеку Лондону посчастливилось найти свою тему – свободу и свою веру – индивидуализм. Но главным стала оправа, главным был север. Повседневный риск северного обихода дает заново вкусить ценность бытия как такового. Там, где выживание проблематично, наше существование отстраняется, спасая жизнь от автоматических реакций.
Тут нельзя не упомянуть, что на Клондайке Джек Лондон, по воспоминаниям его спутников, ни разу не копнул золотоносную землю и не зачерпнул золотоносной воды. Все, что он накопил на Аляске, это истории Севера, которые он собирал в салунах и в лагерях старателей за миской бобов с беконом и кружкой кофе. Беда Джека Лондона в том, что все читают его в детстве, а потом забывают перечитать, причем перечитать по-английски. И поэтому теряют лучшую, взрослую половину его прозы. Вот что говорит об этой прозе профессор американской литературы из Техасского университета Джин Рисман.
Джек Лондон писал языком разговорным и простым, который мог понять читатель любого уровня. Другое дело, как он этим языком пользовался. У него был врожденный дар рассказчика, который ведет рассказ так, что читатель переворачивает страницу в нетерпении узнать, что будет дальше. У него было превосходное чувство формы. Каждая история имеет четкие начало, середину и конец. Не столько в сюжетном, сколько в эмоциональном смысле. Так что читатель чувствует архитектурную завершенность каждой его вещи. У него была способность заставить читателя видеть то, что он показывал. И не только ужас заснеженной пустыни Юкона, но и ту драму или ту причуду судьбы, которую видел автор. Именно поэтому мы часто не читаем его рассказы, а живем в них. Его словарь богат и метафоричен. Он использует приемы и образы Одиссеи при описании Клондайка и библейский синтаксис при описании Южных морей. И, тем не менее, его может читать любой школьник.
У природы существует много способов показать человеку его ничтожность. Бесчетные валы приливов, ярость ураганов, шок землетрясений, оглушительный рокот небесной артиллерии. Но страшнее, ошеломительнее всего – пассивная, неподвижная бесконечность белого безмолвия. Человек – единственная живая тварь, осмелившаяся двигаться в этих призрачных просторах неодушевленного мира, чувствует себя назойливой мошкой, и его пробирает дрожь от собственной наглости.
Это из рассказа «Белое безмолвие». Он был вторым по счету рассказом Лондона о севере, автору 23 года. Писатель Ирвинг Стоун, написавший в 1977 году первую серьезную биографию Джека Лондона, так определяет появление Лондона в американской литературе.
Джек Лондон родился в сентиментальное время. Писателям полагалась тогда не проницательность в описании человеческой жизни, а наоборот, умение прятать реальность этой жизни под разноцветной и сладкой глазурью. Не таков был Джек Лондон, он был реалист и боец. И из-за его жестокой реальностью многие не замечали того литературного чуда, которое он творил.
После возвращения с Клондайка 22 лет от роду, Лондон снова вынужден был работать на тяжелых работах, но писал непрерывно, оставляя себе по 4-5 часов для сна. И месяц за месяцем журналы отвергали его рассказы. И неудивительно, он вломился туда со своей реальностью, как слон в посудную лавку. Только в январе 1899 года самый престижный литературный журнал «Overland Monthly» опубликовал рассказ «Обращение человеку на перевале», заплатив автору $5. Вторым было «Белое безмолвие» за 7,5. И только через год, в январе 1900 года, с рассказа «Северная Одиссея» началась его литературная карьера. Ирвинг Стоун пишет.
Джек Лондон был одним из трех красочных, талантливых и в чем-то похожих авторов, доминировавших в американской литературе первые 60 лет 20 века. Двумя другими были Хемингуэй и Скотт Фицджеральд. Джек Лондон хронологически был первым и прошел гораздо более длинный путь и до реализации своего дара, и до его признания. Именно его литература имела самый взрывной эффект и оказала самое большое влияние на американскую ментальность.
На волнах радио «Свобода» передача «Зов предков» к 125-летию со дня рождения Джека Лондона. Ведет передачу Марина Ефимова.
Влияние Джека Лондона определялось несколькими причинами. И первой было то, что он был социалистом, убежденным и артикулированным. Он выступал перед публикой в Йельском университете в Нью-Йорке. Он писал статьи в социалистические журналы. Он дважды баллотировался в мэры своего родного города Окленда в Калифорнии от партии социалистов. Самым привлекательным в его социализме, я думаю, было то, что во время выступлений он подкреплял теории историями из жизни, которые, как вы догадываетесь, были необычайно красочными. Он был американским Горьким. На выступлениях он рассказывал о том, как лично его угнетали и эксплуатировали, и как, несмотря на это, он обрел свой свободный голос.
Все началось в 1894 году. В Калифорнии была безработица. Газеты писали про самоубийство рабочих отцов больших семейств, которые были не в состоянии выносить плач голодных детей. Тогда молодой рабочий Джейкоб Кокси организовал марш протеста в Вашингтон. И 18-летний Лондон решил присоединиться к маршу. Его биограф Алекс Кершоу пишет.
Ранним утром 2 апреля Джек догнал индустриальную армию Кокси. 1600 человек, мокнувшие в грязи под дождем на границе с Айовой. От холода и голода чувство товарищества в них поубавилось, и Джек видел первую драку за сухое одеяло. В первые же дни Джек изголодался и стер ноги в кровь. Зато ночью у костров он забывал все неприятности дороги. Джек был изумлен начитанностью участников марша. Кто-то цитировал коммунистический манифест Маркса. Кто-то книгу Юджина Дебса «Социализм против капитализма». В Айве руководство железной дороги запретило им добираться до столицы в пустых товарных вагонах. Тогда решили плыть на плотах по Дюмойну, Миссисипи и Огайо. Жители приходили к пристаням и подкармливали участников марша. До Вашингтона добрались 30 апреля. Из 1600 человек осталось 400, таких уставших и изголодавшихся, что они забыли, зачем шли. На следующий день Кокси арестовали на лужайке перед Белым домом, когда он пытался подать петицию. Армия в панике рассеялась.
Джек Лондон, которому мать выслала по почте немного денег, решил возвращаться домой через Нью-Йорк. Позже, став знаменитым писателем, Лондон часто будет наезжать в Нью-Йорк, но самым памятным останется именно то, первое его пребывание. О нем репортаж Владимира Морозова.
Я веду свой рассказ из небольшого сквера перед мэрией Нью-Йорка. 100 с лишним лет назад в этом самом сквере знаменитый писатель Джек Лондон просил милостыню. На собранные центы он покупал бутылку молока и книжку у букиниста. Тут же, растянувшись на траве, читал. Дело было летом. Сегодня в городе ветрено, на земле пятна серого городского снега. Прохожих немного. «Что я знаю о Джеке Лондоне?» – переспрашивает белокурая девушка. «Для меня он больше связан с Калифорнией, а не с Нью-Йорком. Да, еще я помню, что он писал про волков. Это все, что я знаю». Во время визита в Нью-Йорк Джеку Лондону не было и 20. Вид он имел затрапезный. Однажды полицейские потребовали у валявшегося на траве бродяги документы и, не обнаружив таковых, здорово огрели будущего классика дубинкой по голове. «Да-да, я должен был читать Джека Лондона в средней школе», говорит молодой человек с элегантным портфелем. «Рассказы о его бродяжничестве, про волков, про тундру. Хотел ли я в детстве быть похожим на Джека Лондона? Конечно. Поэтому я и живу в Нью-Йорке. Это все равно, что быть одиноким волком в ледяной тундре». Продавец книжного магазина Джош с готовностью подвел меня к полке с классиками. «Джек Лондон? Да, у нас есть большинство его книг. Видите, «Зов предков», «Белый клык», «Рассказы о Клондайке». Я читал Джека Лондона ребенком и думал, что он писал для детей. Но это классика. Это для всех возрастов. Выяснилось, что о романе «Мартин Иден» мой 22-летний собеседник не слышал. Мой сосед, художник Мартин, одолел ее еще раньше. Когда мне было 15 лет, я прочитал роман «Мартин Иден». Герои звали, как и меня, Мартин. Я влюбился в Джека Лондона. Я жил в его мире. Как и он, я мыл посуду в ресторане, мечтал о жизни, полной приключений, и чувствовал, что дорога передо мной открыта. Мартин, а теперь тебе не хочется перечитать роман? Нет, это часть моей молодости. Это все прошло, вся эта жизнь. Язык и стиль очень старомодны, как у Драйзера или Томаса Вулфа. Вышел из моды и социализм. Хотя он был весьма уместен в контексте того времени. Чтобы стать социалистом, Джеку Лондону достаточно было просто выйти из дома и посмотреть вокруг. Людям приходилось очень тяжело. С тех пор страна изменилась, хотя в молодости я тоже болел социализмом. Меня излечила от этого реальная жизнь.
Любопытно, что так же, как когда-то американских читателей поразил социализм Лондона, так советского читателя моего поколения поразил его индивидуализм. Умение полагаться только на себя, ничего не просить, ни на кого не надеяться, всего добиваться одному. Воплощением этого принципа был Филипп Ривера в рассказе «Мексиканец».
Это был не бой, это было избиение. Любой зритель, за исключением любителей бокса, не выдержал бы и минуты такого зрелища. Дэнни показал, на что он способен, и показал великолепно. Уверенность публики в исходе матча, равно как и ее пристрастие к фавориту, были безграничны. Никто даже не заметил, что мексиканец все еще стоит на ногах. Губа у него была рассечена, из носа шла кровь. Дэнни нанес ему сокрушительные удары. Но публика не знала, что слишком много претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие удары. За $15 в неделю он научился их выдерживать. Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине. Короткий боковой удар Риверы поразил его как смерть. Судья оттолкнул Риверу и начал отсчитывать секунды. В мертвой тишине зала раздался торжествующий голос старика Робертса. «Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками».
Профессор Рисман, как же объяснить это совмещение несовместимого – страсть к социализму и страстный индивидуализм?
Лондон был, я бы сказала, самым популярным социалистом Америки. При этом он был почитателем Ницше, ярым приверженцем Спенсера, да и просто по натуре своей он был убежденным индивидуалистом. Лондон верил в миф американской мечты. В то, что личная воля, труд, энергия, убежденность, талант и страсть все победят и всего добьются. Лично он осуществил американскую мечту. Он годами совершенствовал свой писательский дар. И он стал богатым человеком, землевладельцем, успешным писателем. Лондон был социалистом и индивидуалистом в одном лице. Бесспорно, Джек Лондон был непрост, непоследователен и противоречив. Но одна постоянная черта у него была. Он всегда оставался на стороне изгоя, парии, угнетения. И загнанного в тупик, будь это белый, черный, мексиканец, будь это человек или зверь, собака, например.
В марте 1903 года Джек Лондон, уже получавший большие деньги за огромные тиражи своих первых сборников, пригласил друзей в новый роскошный дом, который он назвал «Дом Волка». В комнате с панелями из красного дерева все эти сан-францисские социалисты, молодые профессора, студенты или просто люди без определенных занятий чувствовали себя неуютно. Но вскоре они забыли про неловкость. Своим тихим, но ясным голосом Джек читал им свою новую вещь – «Зов предков».
Эта первая кража показала, что Бак сможет выжить в новой среде. Она показала, с другой стороны, разрушение его морали, той, что была воспитана в Южной земле, где правил закон любви и товарищества, где уважалась чужая собственность и чужие чувства. Но в Северной земле правил закон дубинки и клыка, и тот, кто попытался бы жить там по южной морали, был обречен на скорую и ужасную смерть. Его прогресс, вернее, регресс, шел быстро. Мышцы стали железными, он почти не испытывал боли и мог есть практически все. Инстинкты его предков, которые веками дремали, вдруг ожили. И когда в холодную ясную ночь он поднимал нос к звездам и пел волчью песню, это предки пели его голосом через века.
В комнате, пишет его биограф, воцарилась тишина, ни звука обычного вежливого одобрения. И Джек понял, что он написал свою лучшую вещь. А с социалистами Джек Лондон порвал.
Социалисты в Калифорнии были недовольны Лондоном по многим причинам. Первой причиной был его белый супрематизм. Второй – его огромные ранчо и его богатство. Он зарабатывал своими книгами миллионы долларов. Последней каплей была война с Мексикой в 1914 году. Когда там началась революция, Америка вела в Мексику войска. Джек Лондон считал, что революция народу не поможет, и поддержал Америку. А социалисты были, конечно, на стороне революции.
И когда в начале того же 14-го года сгорел дотла дом Волка, Джек Лондон подозревал в поджоге социалистов. На волнах радио «Свобода» передача «Зов предков» к 125-летию со дня рождения Джека Лондона. Ведет передачу Марина Ефимова. Джек Лондон был полон противоречий. Меньше всего его можно было бы назвать человеком последовательным. С ранней юности, например, он был влюблен в свою соседку Мейбл Аппельгард. Однажды по ее просьбе он поехал утешать ее подругу Бесс Медерн, у которой умер жених. И через несколько месяцев на этой подруге женился. Но, женившись, понял, что по-настоящему любит третью женщину.
Дважды он испытал в жизни большую любовь. В первый раз это была любовь к Анне Странской, юной социалистке из Стэнфордского университета, 17-летней девочке из российской еврейской семьи, которую уже тогда называли главной социалисткой Сан-Франциско. Но он был уже женат и неудачно на Бесс Медерн.
Анна Странская была в начале века звездой Стэнфорда, и с Джеком Лондоном они были настоящими близкими друзьями. За всю его жизнь, думаю, никто так не понимал его, как Анна. И одно из самых лучших описаний Джека Лондона принадлежит ее перу.
Он похож на греческого бога, и так смешно и неожиданно видеть, когда он смеется, что у него не хватает двух передних зубов. К счастью, он совершенно этого не стесняется. Наша дружба – это постоянная борьба, в которой я пытаюсь убедить его отбросить его многочисленные теории и остаться тем, кто он есть. Я должна слушать и смотреть то на социал-демократа, то на революционера, то на романтического идеалиста. А вижу всегда одного – поэта. Все эти идеи его не стоят, они мельчат его. И я боюсь, что рано или поздно они съедят его талант и его величие.
Когда Лондон развелся, наконец, с первой женой, Анна была уже замужем. Трудно сказать, любила ли она Джека Лондона. Одни считают, что ее удержала от романа с ним ее приверженность еврейству. Не в религиозном, но в национальном, в кровном смысле. Другие думают, что она была достаточно мудра, чтобы не связать свою жизнь с человеком, декларировавшим, что для него любовь иррациональная, не укладывающаяся ни в какие теории, досадная человеческая слабость.
После развода с Бесс Джек Лондон встретил Чармиан Кеттридж, которая стала любовью его жизни. Чармиан была ему под стать, тоже человек Ренессанса. Она была очень спортивной и бесстрашной, плавала как рыба, управляла яхтой, ходила на лыжах. При этом Чармиан была человеком образованным, начитанным и хорошей музыканшей. Словом, она была женщиной очень необычной. Для нас лучшим качеством Чармиан была ее пунктуальность. Она перехватывала у мужа и хранила все, что он готов был выбросить в мусорную корзину. Статьи, эссе, заметки, рукописи, фотографии. К сожалению, книга «Чармиан. Жизнь Джека Лондона» практически ценности не имеет. Она написана влюбленной и преданной женой, и образ Джека Лондона в ней представлен без единого темного пятнышка.
Профессор Рисман, Джек Лондон умер, не дожив до 40 лет. Существуют две версии причин смерти – самоубийство и болезнь. Отчего он так тяжело болел?
Во-первых, он с юности тяжело пил. А во-вторых, он подхватил трудноизлечимые тропические болезни во время путешествия на снарке. От одной из этих болезней Лондона лечили лекарствами, в которые входила ртуть. И его уремия, болезнь почек, была результатом этого ртутного лечения. Я не верю в его самоубийство. Он умер от того, что его почки отказали. Ему было 40 лет, но его организм был похож на обломки кораблекрушения.
Как редки и как бесценны наши герои, пишет биограф Лондона. Они могут не быть совершенством для того, чтобы заслужить наше уважение. Даже не должны. Они могут победить, а могут проиграть. Но они должны драться. Герои – это те, кому есть за что драться. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Зов предков» к 125-летию со дня рождения Джека Лондона. В программе участвовали Александр Генис, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».